Разворот на восток.
Радио «Спутник» продолжает эфир. Турал Керимов, Алексей Красильников в студии. Турал, привет еще раз.
Леша, привет. Привет, да, действительно, продолжаем. Очень такой темп у нас был, в общем-то, в стиле ближневосточной политики, я бы сказал, в первую половину. Думаю, что и далее не будем отставать. Вторая тема у нас по Саудовской Аравии и по тому, как Саудовская Аравия занимается калибровкой своей внешней политики. Ну, по сути дела, на самом деле, как мне кажется, укреплением внешнеполитического суверенитета. Много лет, сейчас коротко, буквально 30 секунд, да, много лет Саудовская Аравия так или иначе двигалась в фарватере американской внешней политики. Мы понимали...
Вот, извини, пожалуйста, можно ли здесь использовать слово «калибровка»? Ты сказал, нет ли тут такого чего-то прорывного, чего действительно не было в течение многих лет, и это в какой-то мере удивительно.
Есть, такое, есть. Вот. Леш, есть, но здесь нет отказа от сотрудничества с США. То есть, по сути дела, на мой взгляд, саудиты сейчас заполняют тот вакуум, да, или же устраняют тот, крен, который всегда наблюдался в сторону американцев за счет, или же не просто за счет, а в счет отсутствия отношений с другими партнерами. То есть какие-то экономические торговые связи были, а вот политических или же внешнеполитических в широком смысле отношений не было, так или иначе. Много факторов, да, которые могли и являлись причиной для этого, мы знаем, исторических, политических, военных. Но сейчас Саудовская Аравия действительно по-настоящему начинает выстраивать свою внешнюю политическую линию. И 2023 год, казалось бы, только 3 месяца прошло, апрель месяц на дворе, но очень много всего произошло в этом смысле, в этом плане. И с нами сейчас на связи Артем Адрианов, исследователь Института международных отношений МГИМО, МИД России, проектный менеджер Центра внешнеполитического сотрудничества имени Евгения Максимовича Примакова. Артем, приветствуем.
Здравствуйте, Турал.
Добрый день.
Артем один из ведущих специалистов по странам, арабским странам Персидского залива, монархиям в частности, да, и наша сегодняшняя тема, как нельзя кстати, будет именно для того, чтобы обсудить с Артемом последние попытки саудитов предпринять какие-то попытки для выхода на новые внешнеполитические рубежи. Артем, скажите, пожалуйста, вот мы, кстати, в прошлом эфире тоже это обсуждали. Что для Саудовской Аравии значит китайское посредничество в вопросе с Ираном? Далее мы перейдем, конечно, и к Ирану тоже, но мало говорим о том, что для самой Саудовской Аравии это значит.
Саудовская Аравия в последние годы убедилась в том, что США для них уже не являются уникальным партнером. Да, в целом американское сотрудничество зиждилось на том, что Саудовская Аравия поставляет нефть в США, а американцы обеспечивают им безопасность, поставляют оружие и являются таким зонтиком безопасности. Но с 1940-х годов, когда этот союз был заключен, многое изменилось, и США уже стали все меньше фокусироваться на Ближнем Востоке, все более заниматься Восточной Азией. И для Саудовской Аравии таким звоночком стало как раз соглашение по ядерной сделке в 2015 году, в которой, как она считает, ее интересы не учитывались. И главным показателем для них стал 2019 год, когда Иран вместе с хуситами в Йемене, которых он поддерживает, нанесли удары беспилотниками и ракетами по НПЗ в Саудовской Аравии, в результате чего добыча нефти упала в 2 раза. И Саудовская Аравия не увидела какого-то серьезного ответа от США. Поэтому стала искать каких-то других провайдеров безопасности. И как саудовские эксперты говорят, теперь, когда США еще стали условия выставлять при продаже нефти, при продаже оружия в Саудовскую Аравию, да, после вот сделки ОПЕК+, в сентябре, американские конгрессмены стали говорить о том, что нужно выставить какие-то условия для того, чтобы вновь Саудовская Аравия могла покупать их оружие. И теперь Саудовская Аравия увидела, что Китай действительно может, и Китай сам захотел более активно вмешиваться в ситуацию на Ближнем Востоке, и вместе с Россией Китай вот выступил таким важным посредником в деле заключения соглашения с Ираном, главным соперником Саудовской Аравии в Персидском заливе.
Ну, то есть для саудитов это такая возможность показать американцам, что они не являются на данный момент таким эксклюзивным, уникальным посредником или партнером.
Я бы сказал, что это не только такой демонстрационный шаг, да, чтобы показать американцам, что там, если вы уйдете, то нам есть на кого вас заменить. Но это и действительно исходит из интересов Саудовской Аравии. Они видят, что мир меняется, что США больше не уникальный актор на мировой арене, что есть другие полюса, и нужно с ними выстраивать отношения для того, чтобы иметь такой, ну, не страховочный механизм, а просто альтернативы, к кому обратиться. И даже были сообщения где-то год назад о том, что Китай начал поставлять Саудовской Аравии баллистические ракеты, или начали они вместе работать над этим вопросом в ответ на развитие иранской ядерной программы. Так что здесь Саудовская Аравия выступает с такой очень активной позицией, как вот саудовские эксперты, знакомые мне говорили, что внешняя политика королевства в последние годы повзрослела, скажем так, да, то есть они не стали полагаться на США, а стали более разумно подходить к своей безопасности и выстраивать связи с различными игроками, которые имеют, может быть, даже большее влияние в Персидском заливе. Теперь стоит обратить внимание, что Китай имеет очень тесные отношения с Ираном, да, Иран продает очень много нефти Китаю, Китай поставляет туда свои технологии. В Саудовской Аравии тоже у Китая очень тесные торговые отношения, первый торговый партнер Саудовской Аравии, и, собственно, Саудовская Аравия один из главных поставщиков нефти в Китай. И Китай, соответственно, тоже заинтересован в безопасности в Персидском заливе, чтобы не нарушать свои логистические цепочки, обеспечивать стабильность энергопоставок и для того, чтобы в целом подключать вот регион к своим логистическим проектам «Один пояс, один путь», да, для чего нужен как раз вот мир в регионе, а не эскалация.
Вот, кстати, про мир в регионе. Угу. Плавно мы к этому подошли. Действительно, долгие антагонисты и Саудовская Аравия, и Иран. И очень долго на этом играли региональные державы, такие как Израиль, например. Ну, и Соединенные Штаты сами, в принципе, да, никогда не были заинтересованы в нормализации отношений между Эр-Риядом и Тегераном. И вот при посредничестве Пекина прошло две встречи. Сначала на уровне глав Совета Советов Безопасности трех стран. Далее на уровне глав МИД, значит, Саудовской Аравии и Ирана в самом Пекине. В середине этой недели страны объявили о полном возобновлении двухсторонних отношений, и сразу же стали поступать новости о том, что, возможно, в ближайшее время Саудовская Аравия выйдет из Йемена, где Иран является тоже одним из ключевых партнеров одной из противоборствующих сторон, группировки Ансар-Аллах или хуситов, с которой борется Саудовская Арабская коалиция на протяжении как минимум 5 лет. Официально уже с одной стороны. С другой стороны, в Ливане очень активизировались внутриполитические силы, потому что мы понимаем, что, опять же, пестрая картина в Ливане, когда есть шииты, есть сунниты, есть христиане, и каждый из них, да, из этих групп населения и политических сил так или иначе имеет каких-то своих покровителей за рубежом, а суннитских, значит, суннитские политические движения поддерживают, в частности, Саудовская Аравия, точно так же, как и Хизбаллу в Ливане поддерживает Иран. Опять же, все взгляды устремились в Пекин в данном случае и стали ожидать каких-то вести, которые могут касаться их. Ну и, конечно же, сирийский вопрос, Ирак, который является страной, граничащей и с Ираном, и с Саудовской Аравией. Кстати, Ирак был одним из первых региональных государств, который предпринимал на протяжении последних нескольких лет попытки сблизить позиции Тегерана и Эр-Рияда, и очень много предварительных встреч на более низком уровне между двумя странами проводились. Артем, как на ваш взгляд, ждать ли действительно развязки в Йемене? Будет ли выход из йеменского тупика? И что бы это значило, опять же, для Саудовской Аравии? Насколько Саудовская Аравия сейчас в этом заинтересована? И какие у Саудовской Аравии в этом вопросе красные линии? То есть до какого предела они готовы дойти?
Саудовская Аравия уже давно заинтересована в том, чтобы выйти из Йемена. Они поняли, что их кампания с 2015 года, которую они там ведут против хуситов, как раз в целом не привела к какому-либо успеху, и серьезных продвижений у них там не было. Наоборот, хуситы в последние годы все больше продвигались к другим провинциям, которые контролировало либо правительство Йемена, либо другие различные движения, лояльные Эмиратам. или Саудовской Аравии той же. И Саудовская Аравия предпринимала несколько попыток того, чтобы примириться в Йемене. В прошлом году была самая удачная, скажем так, она тоже совпала как раз с переговорами с Ираном. Был последний раунд переговоров, как раз он в Ираке проходил, как вы верно отметили, в апреле 2022 года, и после которого Саудовская Аравия и Иран даже объявили, что рассмотрят возможность возвращения дипломатических представительств. Но в итоге все пришло к тому, к чему пришло, и помирились они в Пекине только в 2023 году. А тогда в Йемене установили перемирие, оно продлевалось несколько раз, но закончилось спустя полгода, потому что хуситы выдвинули непримиримые требования, и Саудовская Аравия не приняла их вместе с легитимным правительством Йемена. В итоге сейчас, когда Саудовская Аравия уже примирилась с Тегераном, а напомню, что Тегеран является одним из важных поставщиков оружия для хуситов, хуситы не являются его как бы движением, которое он контролирует, в отличие от Хизбаллы в Ливане, но, тем не менее, поддержку они получают значительную, и, видимо, хуситы тоже поняли бесперспективность какого-то дальнейших военных действий, которые пришли в тупик еще в прошлом году. И в итоге сейчас даже саудовские эксперты отмечают, что есть надежда на уже реальное примирение в Йемене, не установление временного перемирия, а на то, чтобы прийти к какому-то комплексному урегулированию. Оно должно будет заключаться в том, чтобы каким-то образом объединить существующее правительство Йемена, да, представленное в президентском совете, куда включены самые влиятельные лидеры движений в Йемене, и каким-то образом объединить это с движением хуситов, чтобы они имели какую-то представленность во власти, поскольку они контролируют большую часть населения Йемена, они контролируют столицу. Как это именно будет происходить, насколько Саудовская Аравия согласится на присутствие хуситов в правительстве, насколько оно там будет сильным, это стоит посмотреть. Но для нее здесь красной линией, конечно, является то, чтобы хуситы больше не проводили никаких атак на саудовскую инфраструктуру, не использовали беспилотники, ракеты, чтобы не было того, что произошло в 2019 году, и чтобы установить контроль над границей, которая в последние годы является таким самым активным регионом, самой активной проблемой для Саудовской Аравии, поскольку она контролируется хуситами, с одной стороны, а с другой стороны, Саудовской Аравии. И какие-то вылазки, которые хуситы могут предпринимать в Саудовской Аравии, конечно, не нужны. Поэтому для нее Йемен и хусит – это вот в первую очередь вопрос национальной безопасности, и она будет прикладывать большие усилия к тому, чтобы стабилизировать ситуацию там и обеспечить и свое присутствие там, но в рамках каких-то компромиссов с хуситами.
Вот, кстати, да, про вопросы национальной безопасности, они касаются не только элементов самой безопасности, но и финансовых вопросов. За последние 5 лет Саудовская Аравия в составе арабской коалиции для ведения боевых действий в Йемене и поддержки своих сил там потратили более 100 миллиардов долларов по разным оценкам. В то же время на севере региона, в Сирии, за последние годы, по официальным иранским данным, иранцы потратили для поддержки союзного им правительства в Дамаске, властей сирийских, более 30 миллиардов. Тоже очень затратная кампания для них вышла. И на фоне саудовско-иранской нормализации мы наблюдаем и активно сирийско-арабскую. Я сейчас не оговорился, а именно сирийско-арабскую нормализацию. Сирия возвращается, постепенно возвращается в арабскую семью. Уже говорят о том, что и Саудовская Аравия в мае месяце планирует ее пригласить на саммит ЛАК. В прошлом году, во время саммита в Алжире, Сирия там отсутствовала, выступал Катар. Тут саммит будет в Саудовской Аравии. Катар, кстати, еще не высказывался на этот счет, но не заявлял о том, изменилась ли его позиция, или не говорил о том, что он думает о том, будет ли приглашать Саудовская Аравия Сирию или нет. Но, несмотря на это, в общем-то, на все эти вопросы, взаимные визиты на уровне министров иностранных дел, активное сближение, обе стороны, я сейчас говорю именно про Иран и Саудовскую Аравию, понимают, что так или иначе какой-то баланс интересов в Сирии, а там, нужно понимать, присутствуют и американцы, незванно присутствуют, там присутствуют вполне на легальной основе значит, российские вооруженные силы и Россия, как один из основных игроков. Сейчас пытаются нормализовать свои отношения с Дамаском, Анкара. И что для Саудовской Аравии так или иначе будет значить нормализация в Сирии, в том числе и в иранском контексте, как вам кажется?
Сирия являлась очень долгое время, ну и до сих пор, наверное, является такой ареной конкуренции Саудовской Аравии и других арабских стран, Эмиратов, например, с Ираном. Поскольку Иран имеет очень сильное присутствие там, на стороне правительства Асада воевала Хизбалла, долгое время из Ливана она туда приходила, там имеет серьезное присутствие КСИР, корпус стражи исламской революции, который как раз Израиль бомбит постоянно. А Саудовская Аравия действовала там через оппозицию, вооруженную оппозицию, которая в последние годы была успешно разгромлена, и, по сути, сейчас территорию контролирует либо правительство, либо какие-то протурецкие ополчения. И, соответственно, Саудовская Аравия убедилась в том, что смысла продолжать изоляцию в Сирии нету, ставки, которые она делала на оппозицию, провалились, и теперь необходимо возвращать Сирию в арабскую семью для того, чтобы так или иначе отчасти вывести ее из-под влияния Тегерана и для того, чтобы решить те проблемы, которые Сирия создает для Саудовской Аравии. Сирия в последние годы стала одним из главных производителей наркотиков на Ближнем Востоке, так называемого синтетического каптагона, который из Сирии очень хорошо экспортируется в страны Персидского залива и стал большой проблемой для населения этого региона. И в конце февраля, Саудовская Аравия даже опубликовала несколько требований, которые она предъявляла к Сирии для нормализации отношений. Среди них как раз одним из основных было снижение влияния Ирана на ситуацию в Сирии и решение проблемы контроля границ для контроля наркотрафика. И даже один из ближайших сподвижников Асада, его брат, который руководит, ну, серьезно контролирует ситуацию на юге Сирии, откуда как раз экспорт идет в Саудовскую Аравию, посещал ее, и, вероятно, какие-то консультации с ним по этому поводу тоже были. Поэтому Саудовская Аравия сейчас очень активно с Сирией налаживает отношения при российском посредничестве. Подчеркну, если там Пекин помирил Иран с Саудовской Аравией, тоже при российском участии, то Россия сейчас активно играет роль в примирении Сирии со своими соседями. И Саудовской Аравии, и вот с Ираном, и Турцией, как вы отметили. Соответственно, сейчас Саудовская Аравия уже готова открыть посольство, да готова открыть консульство, сообщает, что это будет после окончания Рамадана в конце апреля, и затем в середине мая будет саммит ЛАК в Риаде, где, может быть, мы увидим как раз официальное восстановление членства Сирии в этой организации.
Очень любопытное сообщение пришло о том, что делегация Саудовской Аравии посетила здание, где раньше посольство было. То есть это уж если нет, то что может быть таким символом или просто знаком того, что этот момент планируется и точно случится? А как считаете, Артем, есть сейчас какие-то подвижки, шаги, поступки, заявления? Ну, грубо говоря, с другой стороны, что-то сейчас есть, что может ситуацию дестабилизировать? Ну, потому что всегда есть стороны, которые заинтересованы в том, чтобы стабильность на Ближнем Востоке не было. Это просто еще и регион такой. Ну, и сложно представить, что те, с кем раньше Саудовская Аравия на 100% консультировалась и вела какие-то свои, не знаю, совместные действия, просто так сидит и смотрит, как вот арабские страны договариваются, как Китай и Россия свое влияние немножечко, в первую очередь Китай, мы об этом говорим, Россия, наверное, во второй степени, но тем не менее свое влияние туда распространяют.
Да, конечно. В США очень с большим подозрением относятся к тому, что происходит между Сирией и арабским миром. И после того, как было множество контактов после землетрясения в начале февраля между Сирией и другими арабскими странами, США выпустили специальное заявление о том, что они ни при каких условиях не нормализуют отношения с Сирией, и там на это могут даже не рассчитывать. Соответственно, санкции в перспективе тоже сняты не будут. Сейчас их на полгода приостановили в связи с землетрясением, чтобы обеспечить поставки гуманитарного оборудования, гуманитарной помощи, но перспектив примирения Сирии с Западом нету. И конечно, они оказывают давление на арабские страны, чтобы этого не произошло, но, вот как мы ранее говорили, да, Саудовская Аравия видит свои интересы все же уже не только в русле интересов США и смотрит дальше на то, как ей жить в этом регионе. Да, в этом регионе США не находятся, там нету каких-то их территорий, а Саудовская Аравия там живет в этом окружении, ей нужно обеспечивать стабильность и безопасность в своем регионе. Нужно для того, чтобы экономически развиваться, для того, чтобы превращать все свои замыслы в реальность в соответствии с программой «Видение 2030», которая подразумевает серьезную экономическую диверсификацию, рост торговли, а это невозможно без стабильности в Сирии, которая долгое время была как раз таким торговым путем из Турции в страны Персидского залива. Соответственно, после налаживания отношений с Турцией Саудовская Аравия в этом очень заинтересована. И после налаживания отношений с Ираном она тоже будет видеть свое будущее как раз в создании такого экономического роста в этом регионе. Как на это будут реагировать дальше США, предстоит увидеть. Пока что, видимо, они не могут что-то серьезное противопоставить Саудовской Аравии в этом плане, но, возможно, какие-то другие шаги мы их в будущем можем увидеть. Пока что их давление сконцентрировано на том, чтобы не допустить несоблюдения санкций Саудовской Аравии и Эмиратами против России. В основном все их визиты сконцентрированы именно на этом. Замминистра финансов и других высокопоставленных членов администрации Байдена, в основном они давят на страны Персидского залива именно в отношении их позиции по России.
Тут, кстати, да, не только по России теперь американцев волнуют позиции Саудовской Аравии, но и по интеграционным многосторонним процессам. Значит, министр иностранных дел Китайской Народной Республики Цинган в четверг во время встречи со своим коллегой саудовским Фейсалом Бен Фарханом Аль-Саудом выступил в поддержку скорейшего вступления Саудовской Аравии в группу БРИКС. До этого, значит, ранее, да, в течение последнего месяца мы наблюдали, как Саудовская Аравия официально стала партнером по диалогу Шанхайской организации сотрудничества. Это два формата, которые так или иначе продвигают Москва и Пекин. И многие говорят, что именно две эти страны, наряду с Индией, кстати, да, играют главенствующую роль в Шанхайской организации сотрудничества, ну и в неформальном объединении БРИКС. Артем, скажите, пожалуйста, мы знаем, как мы к этому относимся. Мы знаем позицию Пекина. Вот я только что процитировал министра иностранных дел, да, Поднебесной Цингана. А как Саудовская Аравия обосновывает необходимость участия страны в ШОС и в БРИКС?
Артем, полторы минутки у нас осталось, прошу прощения.
Да, постараюсь быстро. Саудовская Аравия видит в этом как раз новый формат обеспечения своей безопасности. В ШОС в сентябре на саммите в Самарканде официально вступил Иран. Они одобрили и ратифицировали это соглашение, поэтому теперь Саудовская Аравия сможет обсуждать вопросы безопасности в заливе уже на площадке ШОС, а не только в рамках консультаций США или с ЕС. БРИКС же, позиционирующийся как новый инструмент создания нового финансового порядка в мире через там, банк развития БРИКС и так далее, это тоже альтернатива для Саудовской Аравии сдержать какое-то финансовое влияние США и развивать свою торговлю и в национальных валютах, а они экспериментируют с Китаем по торговле нефтью в юанях, и для того, чтобы больше обеспечивать свою экономическую независимость и больше гарантировать свой экономический и финансовый суверенитет, скажем так. Поэтому приглашение Саудовской Аравии в БРИКС и ее вступление в ШОС, я думаю, в дальнейшем будет развиваться, и она вполне может стать полноправным членом этих организаций.
Артем, спасибо огромное. Спасибо, Артем Адрианов с нами был на связи. Турал, давай подводить итоги.
Да тут, на самом деле, настолько все исчерпывающе было Артемом изложено, что итог, наверное, только один. Саудовская Аравия действительно начинает разворачиваться, не то, что разворачиваться на восток, она там и находится, да, а начинает открываться миру. И пока, это является показателем того, что даже самые близкие некогда союзники США в данном случае на Ближнем Востоке понимают, что мир становится многополярным, и американцы более не играют той роли, которую играли ранее. И поэтому нам стоит ожидать новых форматов, новых экспериментов, в первую очередь,
я ну, так, и развития наших отношений. Не только конечно, на мировом, но и на конкретно тут, региональном уровне, если мы говорим про Ближний Восток, про регион Персидского залива.
Теперь это все крайне взаимосвязано. Ближний Восток, если посмотреть на карту, находится в самом центре происходящего, поэтому они никуда не денутся, и мы никуда от них тоже не денемся. Очень хорошо, что такие страны, как Саудовская Аравия, наконец-то начинают эту теорию реализовывать на практике.
Вообще, конечно, действительно любопытно, что все это происходит, просто потому что еще полгода, год назад о подобном не могло, наверное, быть и речи. Только какие-то самые заявы, заядлые фантазеры или оптимисты.
До пандемии точно, Леш, знаешь, до пандемии точно. Во времена Трампа это вообще было бы что-нибудь из области научной фантастики.